Время «Свобода», у микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Сегодня в мире отмечается День беженцев. Президент России Дмитрий Медведев дал интервью газете Financial Times. Мировая и российская общественность вспоминает правозащитницу Елену Боннер. Президент Сирии Башар Асад выступил с речью, в которой заявил о возможности национального диалога. Вот такие темы в этом часе нашей программы. Сегодня отмечается Всемирный день беженца. По данным правозащитников, Россия крайне неохотно дает этот статус людям, желающим остаться в стране. Директор Института прав человека Валентин Гефтер в интервью корреспонденту Радио Свобода Любови Чижовой рассказал, что получить статус беженца в России чаще всего хотят преследуемые по политическим и религиозным мотивам граждане Узбекистана, Туркменистана и Таджикистана, но их просьбы чаще всего остаются без ответа.
Тут есть две проблемы. Первое, формальный статус беженца. К сожалению, Россия дает очень редко и очень избирательно непонятно, я бы сказал. Потому что статус, так называемый мандатный статус беженца по правилам ООН, он запрашивается многими людьми и из бывших республик Советского Союза, и из дальнего зарубежья. Но, к сожалению, Россия, видимо, не обладает ни моральным, ни материальными возможностями для того, чтобы таких людей, ну, скажем так, приютить. Причем основания у них могут быть самые разные. Подчеркиваю, что это именно беженцы, не трудовые мигранты, а именно беженцы. То есть людей, которых преследуют там по политическим основаниям, или там какие-то катастрофы вдруг происходят, или еще что-то. Вот, к сожалению, эта процедура у нас плохо отработана, и в этом смысле мы, в отличие от многих прошлых десятилетий, не являемся для людей уже больше притягательной стороной. И тут очень жалко, потому что, кроме ведь, можно сказать, а какой нам от этого прок? Ну, может быть, прок не всегда большой, эти люди не обязательно высококвалифицированные специалисты или какие-то великие актеры. Но ведь есть же еще и моральный какой-то, ну, маяк, что ли, если сказать, чтобы люди знали, что в тяжелую минуту, не в массовом количестве, не так, как Европу, предположим, сейчас из Северной Африки, но что можно прибегнуть, как сказать, к нашему берегу. Вот это, к сожалению, нет, и люди очень многие подают, но не получают этого статуса беженца. Можно приводить конкретные примеры, это я не голословен, когда люди, в первую очередь, предположим, из там, Узбекистана, Туркменистана, люди преследуемые там, неправомерно преследуемые за свои взгляды или религиозные убеждения, а получают у нас отказ. Это серьезная проблема, она может быть штучная, немноготычная, но все равно серьезная.
Удалось ли российским властям как-то уже разобраться с вынужденными переселенцами из бывших советских республик?
Теперь это у нас чаще говорят, называется соотечественники, хотя термин совершенно не правовой. Есть целая программа приема соотечественников. Она, по-моему, сильно тоже пробуксовывает. Причем обоюдно. И, во-первых, уже время ушло. Многие люди уже не так тянутся, как первые, так сказать, там 10-15 лет после конца Советского Союза. Во-вторых, по-прежнему, конечно, они хотели бы, наверное, многие, если особенно специалисты в крупные города, в хорошие условия. А наше государство, конечно, заинтересовано всегда, чтобы, ну, грубо говоря, заткнуть дыру ими там, где требуется трудовая сила или просто пустые места. Но в целом этот процесс очень медленно идет. И поскольку все-таки экономические и социальные условия в нашей стране, особенно в провинции, где-то в глубинке, не сильно привлекательны для людей, особенно из Балтии, предположим, или там из Закавказья, то, по-моему, этот процесс уже практически, так сказать, массово закончился. Другое дело, что, например, еще из Средней Азии есть иногда вот этот тонкий ручеек, который идет из Центральной Азии. Но в целом это не носит уже тоже массового характера. Массовый характер носит третья волна из-за пределов России, конечно, я имею в виду. Это трудовая миграция. Это проблема отдельная. Это, в общем, не касается беженцев в прямом смысле, так же, как и соотечественников. Но это требует, конечно, очень серьезного и тщательного продумывания. И вы знаете, сколько проблем вокруг этого возникает.
Директор Института прав человека Валентин Гефтер. В мире насчитывается свыше 40 миллионов беженцев и перемещенных лиц, и многие из них нашли приют в бедных странах, где перспективы улучшения их жизни очень ограничены, говорится в докладе ООН, приуроченном ко Всемирному дню беженца. Массовые волнения и революции в арабском мире привели к новой волне беженцев из Северной Африки и Ближнего Востока. Подробнее о положении этих людей в репортаже Валентина Барышникова.
Десятки тысяч людей бежали в последние месяцы из стран арабского мира, охваченных народными волнениями. Многие стремятся в Европу, которая, однако, пытается ограничить поток беженцев и мигрантов. Глава ведомства ООН по делам беженцев Антонио Гутеррес заявил, что страхи в индустриально развитых странах в связи с потоком беженцев чрезмерно раздуты или ошибочно смешаны с вопросом нелегальной миграции. Гутеррес подчеркнул, что тем временем груз заботы о беженцах ложится на бедные страны. Посещая итальянский остров Лампедуза, где находятся многие мигранты и беженцы из Ливии и Туниса, Гутеррес сказал:
«Отмечать Международный день беженца на Лампедузе означает осознавать важность открытых границ для тех, кто бежит от конфликтов. К сожалению, в Ливии сегодня проблемы, но Тунис и Египет держат границы открытыми. Проблемы в Кот-д'Ивуар, Гана и Либерия оставили границы открытыми. Проблемы в Сирии, Турция и Ливан оставили границы открытыми. Мой призыв ко всем странам, особенно здесь, в Европе, держать границы открытыми».
Американская актриса Анджелина Джоли, посол доброй воли ООН, посетила в последние дни несколько лагерей беженцев в регионе. Вместе с Гутерресом Джоли побывала на Лампедузе, где они почтили память тех, кто погиб в море, пытаясь добраться от Африки до итальянских берегов. По данным ООН, в этом году более 40 тысяч людей добрались до Лампедузы на переполненных судах. Еще свыше 1500 человек погибли, пытаясь это сделать. Джоли и Гутеррес поблагодарили итальянскую береговую охрану за спасение людей с тонущих судов. За день до этого с такой же благодарностью Джоли обратилась к береговой охране на Мальте, где она также побывала, чтобы встретиться с беженцами, обратившимися к властям с просьбой о предоставлении убежища. Актриса посетила бывшие казармы, где сейчас содержат этих людей. Во время встречи с беженцами Джоли сказала:
«Ведомство ООН по делам беженцев направило меня сюда, потому что хочет ускорить процесс. Они работают с мальтийским правительством. Вы абсолютно правы, вы не сделали ничего неправильного. Вы были хорошими людьми, которые очень тяжело работали в своей жизни, в своей стране. Это было разрушено, и вы сейчас здесь, чтобы попытаться выжить».
На прошлой неделе Джоли посетила также лагеря сирийских беженцев в Турции. В четырех лагерях нашли кров около 10 тысяч человек, которые бежали в последнее время от волны насилия в Сирии. Выступая сегодня во Всемирный день беженца, Антонио Гутеррес подчеркнул:
«Если взглянуть на происходящее сегодня в мире, мы видим увеличение новых кризисов с начала года. Кот-д'Ивуар, Ливия, Сирия, Йемен. И в то же время кажется, старые кризисы никогда не завершатся. Смотрите, что происходит в Афганистане. Более 20 лет боевые действия. В Сомали тоже. 20 лет войны в Демократической Республике Конго. Новые кризисы умножаются, старые никогда не кончаются».
Валентин Барышников, Радио Свобода.
В эфире программа «Время свободы». Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Преображенский суд Москвы вернул сегодня адвокатам ходатайство об условно-досрочном освобождении Платона Лебедева. Ранее сообщалось о возвращении аналогичного ходатайства адвокатов Михаила Ходорковского. В Госдуму России внесен законопроект, по которому Конституционный суд будет решать, можно ли применить в России то или иное решение Европейского суда по правам человека. Президент России Дмитрий Медведев считает, что соперничество между ним и премьером Владимиром Путиным на президентских выборах в 2012 году могло бы пойти во вред интересам страны. Об этом Медведев заявил в интервью британской газете Financial Times. Подробнее об этом сразу после сводки новостей. В столице Йемена Сани десятки тысяч людей вышли на улицы с требованием создать временный совет для управления страной, чтобы не допустить возвращения президента Али Абдаллы Салиха, находящегося на лечении в Саудовской Аравии. Президент Сирии Башар Асад в обращении к гражданам страны сообщил о намерении начать национальный диалог. Асад одновременно возложил ответственность за кризис в Сирии на группу бандитов, которые якобы проникли в ряды участников мирных демонстраций. На северо-западе Пакистана сегодня в результате ракетных ударов, нанесенных предположительно американским беспилотным самолетом, убиты не менее 7 боевиков. В Тунисе сегодня начался процесс по делу бывшего президента этой страны Зина Аль-Абидина Бен Али, обвиняемого в злоупотреблении властью. Процесс проходит в отсутствии обвиняемого, который находится сейчас в Саудовской Аравии. Греция может получить очередной транш международной финансовой помощи в размере 12 миллиардов евро в середине июля. Решение об этом было принято на совещании министров финансов стран еврозоны в Люксембурге. Как всегда, хочу отметить для всех наших слушателей, что с последними новостями «Радио Свобода», с текстами программ, сообщениями корреспондентов, экспертными мнениями, блогами, видеокомментариями, специальными рубриками и проектами «Радио Свобода» и многим другим вы всегда можете познакомиться на нашем сайте в интернете по адресу swobodanews.ru. В эфире «Время свободы». Президент России Дмитрий Медведев дал большое интервью британской газете Financial Times, в котором он отрицает возможность соперничества между ним и премьером Владимиром Путиным на президентских выборах в 2012 году. Медведев не исключил, что будет претендовать на второй срок, однако в целом ответил на этот вопрос весьма уклончиво. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Елена Поляковская.
В интервью, которое президент России Дмитрий Медведев дал британскому изданию Financial Times, большинство экспертов не увидело ничего сенсационного. Тем не менее, оно вызвало серьезный интерес у тех, кто внимательно следит за политической жизнью в России. Круг тем остался прежним, да и слова президента были, по мнению аналитиков, как и раньше, правильными. Однако одно заявление Медведева все же вызвало бурную реакцию и журналистов, и экспертов. Оно касается предстоящих президентских выборов. Российский президент впервые во всеуслышание заявил, что конкурировать с премьер-министром они не будут, и на выборы пойдет кто-то один.
Мы с Владимиром Путиным, мы с моим коллегой и старым товарищем, все-таки в значительной мере представляем одну и ту же политическую силу. И в этом смысле конкуренция между нами, она может пойти во вред, собственно, тем задачам и тем целям, которые мы реализовывали последние годы. Поэтому, наверное, это был бы не лучший сценарий для нашей страны и для конкретной ситуации.
Политолог Марк Курнов не видит ничего нового в том, что сказал Медведев. По его мнению, открытая борьба в правящей партии означала бы угрозу существующей политической системе.
С моей точки зрения, тут никакой сенсации нету. То, что Медведев не пойдет и Путин не пойдет на открытую конкуренцию против Медведева, а Медведев не пойдет в открытую конкуренцию с Путиным, для меня лично было совершенно очевидно. Потому что, на самом деле, в той политической системе, которая в настоящее время сложилась, системе, в которой отсутствуют какие бы то ни было встроенные политические стабилизаторы, которые держатся исключительно на более-менее сплоченном тандеме и на отсутствии конкуренции внутри правящей группы, вот в такой системе начинать открытую политическую борьбу, это означает ставить под угрозу существования самой политической системы.
Заявление Медведева не оставило надежд тем, кто рассчитывал на видимость конкуренции на предстоящих выборах между президентом и премьером. Большинство экспертов не склонны рассматривать интервью Медведева Financial Times как программное. По их мнению, ответа на главный вопрос, кто же все-таки пойдет на президентские выборы 2012 года, Путин или Медведев, следует ожидать не раньше осени. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
В программе «Время политики» 20 июня в 22 часа. Главная тема. Опубликован доклад, описывающий, как сотни людей стали участниками преступления. С помощью фальсификаций обеспечили на выборах в Тамбовской области 68 голосов в пользу «Единой России». Тему вместе с экспертами Дмитрием Орешкиным и Александром Кыневым исследовал корреспондент «Радио Свобода» Виталий Камышев. Ведет передачу Михаил Соколов.
Мы продолжаем информационную программу «Время свободы» и переходим к международным темам. Президент Сирии Башар Асад в своем сегодняшнем обращении вновь заявил о готовности жестко подавлять вооруженные выступления против его режима. В то же время Асад объявил о начале экономических и политических реформ, которые должны стабилизировать экономику и обеспечить начало национального диалога в Сирии. Тему продолжит мой коллега Андрей Шароградский.
С начала массовых демонстраций в Сирии в марте это третье обращение Башара Асада к народу. 30 марта он обвинил иностранные государства в заговоре против Сирии, а 16 апреля объявил об отмене чрезвычайного положения, существовавшего в стране с 1963 года. Нынешнее выступление сирийского президента состоялось в здании университета в Дамаске и транслировалось по телевидению в прямом эфире. Башар Асад сказал, что намерен бороться с коррупцией, обещал обратиться в Министерство юстиции с тем, чтобы разработать план широкой амнистии. По мнению сирийского президента, беспорядки в стране провоцирует группа диверсантов. Преступники, считает Асад, пытаются воспользоваться ситуацией под лозунгами реформ, преследуя корыстные цели и сея хаос. Он заявил, что следует отличать диверсантов от тех, кто предъявляет властям законные требования. Асад повторил свой давний тезис о том, что существует иностранный заговор против нынешнего режима, и обещал жестко бороться с теми своими противниками, кто откажется сложить оружие. Сирийский президент сообщил также о создании специального комитета по конституционной реформе, которая позволила бы создание новых политических партий. Сейчас единственной в стране является правящая партия Баас. Парламентские выборы должны состояться в Сирии в августе, и, согласно плану Асада, весь пакет реформ должен быть утвержден уже в сентябре этого года. Все больше участников акции протеста сейчас заявляют, что согласятся только на отставку президента и смену режима, правящего страной в течение 40 лет. Напомню, что Асад пришел к власти в Сирии в 2000 году после смерти своего отца Хафиза Асада. По оценкам оппозиции, в ходе подавления демонстраций были убиты не менее 1400 человек, более 10 тысяч задержаны, около 11 тысяч вынуждены бежать в соседнюю Турцию. Еще 5 тысяч человек расположились в лагерях вдоль сирийско-турецкой границы. Великобритания вместе с Францией, Германией и Португалией в начале июня внесли на рассмотрение Совета Безопасности ООН проект резолюции, осуждающий сирийский режим. Против какого бы то ни было иностранного вмешательства в конфликт Сирии выступают обладающие в Совете Безопасности правом вето России и Китай, поэтому наблюдатели считают крайне маловероятным, что резолюция по Сирии будет принята. Вот как министр иностранных дел Великобритании Уильям Хейк объясняет цель резолюции по Сирии и требования к сирийскому президенту Башару Асаду.
Великобритания призывает президента Сирии, как это было уже отмечено в проекте резолюции, представленной в Совет Безопасности ООН, выполнить законные требования народа, освободить политических заключенных, обеспечить доступ к интернету и свободу прессы и сотрудничать с ведомством ООН по правам человека.
Министр иностранных дел Европейского Союза на совещании в Люксембурге обсуждают вопрос о расширении санкций против Сирии в связи с репрессиями против участников мирных акций протеста. Андрей Шароградский, Радио Свобода.
Мы продолжаем программу «Время свободы», и у нас на очереди рубрика «Сегодня в Америке». Министр обороны Соединенных Штатов Роберт Гейтс признал участие американских официальных лиц в предварительных переговорах с движением «Талибан», направленных на поиски политического разрешения конфликта в Афганистане. Вместе с тем Гейтс добавил, что не ожидает значительного прогресса во внутриафганском урегулировании в ближайшие месяцы. Рассказывает вашингтонский корреспондент «Радио Свобода» Алан Давыдов.
За 11 дней до официального ухода с поста главы Пентагона Роберт Гейтс подтвердил, что администрация Обамы делает первые шаги в попытках начать диалог с талибами с целью положить конец боевым действиям в Афганистане. В воскресном интервью телеканалу CNN Гейтс предупредил, что переговоры находятся в самой ранней стадии и что американские представители все еще не уверены, являются ли их визави талибы подлинными представителями лидера движения «Талибан» Муллы Омара. Гейтс сказал, что хотя переговоры ведутся американскими дипломатами, государственный секретарь Хиллари Клинтон не имеет к ним прямого отношения. Мы всегда заявляли, что политическая развязка – это способ, с помощью которого заканчивается большинство войн. Вопрос в том, когда это произойдет и готовы ли талибы вести серьезный диалог. Кто их в действительности представляет? Мы бы не хотели, чтобы в какой-то момент оказалось, что мы ведем переговоры, по сути, с людьми без полномочий. Вернувшись к своей ранее высказанной озабоченности намерением администрации Обамы вывести значительное число американских военнослужащих из Афганистана этим летом, Гейтс добавил. Переговоры о реальном урегулировании вряд ли смогут существенно продвинуться, по крайней мере, до наступления зимы. Я думаю, что талибы должны почувствовать себя под военным давлением и начать осознавать невозможность своей победы до тех пор, пока они не будут готовы на серьезные переговоры. По словам Гейтса, Соединенные Штаты требуют от талибов полного отмежевания от Аль-Каиды и других террористических группировок, а также соблюдения ряда так называемых «красных линий», очерченных президентом Карзаем и странами антиталибской коалиции, включая безусловное уважение прав человека, гарантированных афганской конституцией, и полный отказ повстанцев от применения силы. Днем ранее, в субботу, о переговорах Соединенных Штатов с талибами объявил президент Афганистана Хамид Карзай. Роберт Гейтс начал серию финальных выступлений в СМИ незадолго до своего ухода с поста министра обороны, ожидаемого в конце июня. Гейтс отдал государственной службе свыше 40 лет, в течение которых сменились 8 президентов США. С 2006 года он курировал военные кампании в Ираке и Афганистане, а в последние 3 месяца также нанесение ударов с воздуха по силам ливийского диктатора Муаммара Каддафи. Гейтс сказал, что хорошо понимает необходимость ухода из Афганистана для Соединенных Штатов, которые устали от войны и находятся в сложном экономическом положении. Вместе с тем, министр обороны считает, что только в последние 2 года Соединенные Штаты начали использовать адекватные ресурсы в боевых действиях в Афганистане, благодаря чему достигли существенного прогресса в вытеснении талибов из их опорных пунктов в провинциях Кандагар и Гельмент, а также ликвидировали лидера Аль-Каиды Усаму бин Ладена. Роберт Гейтс считает, что эти успехи могут быть утрачены в случае преждевременного вывода американских войск из Афганистана. Я знаю, что американский народ устал от войны, но послушайте, в действительности вовлеченность Соединенных Штатов в афганскую кампанию была весьма ограниченной до 2008 года. У нас не было верной стратегии и надлежащих ресурсов для наших действий в этом конфликте вплоть до конца лета 2010 года. Движение «Талибан», отстраненное от власти в Афганистане в результате американо-британского вторжения в страну после аль-Каидовских терактов 11 сентября 2001 года, до сих пор в своих публичных заявлениях постоянно отрицало любую готовность к переговорам. В соответствии с нынешними планами США и антиталибской коалиции, иностранные войска должны быть выведены из Афганистана к 2014 году. В пятницу Совет Безопасности ООН разграничил отдельно для талибов и для Аль-Каиды режим международных санкций, который до этого был для них единым. Предполагается, что этот шаг послужит для талибов стимулом присоединиться к усилиям по внутриафганскому урегулированию. Касаясь вопроса о выводе американских войск из Ирака, Роберт Гейтс сказал, что Вашингтон начал переговоры с Багдадом о сохранении в Ираке после Нового года своего ограниченного контингента, ответственного за подготовку иракских сил безопасности, контроль техники и вооружения, а также за проведение контртеррористических операций. Гейтс не указал конкретную численность этого контингента, заметив лишь, что это, вероятно, будет часть нынешней 47-тысячной военной группировки в Ираке. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Я напоминаю, что в эфире информационная программа «Время свободы». В ближайшие полчаса вы услышите еще несколько интересных репортажей, интервью и воспоминаний, в общих объединенных одной темой истории правозащитного и диссидентского движения в Советском Союзе и в современной России. Но пока в Москве 17 часов 30 минут. Основные новости коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Преображенский суд Москвы вернул сегодня адвокатам ходатайство об условно-досрочном освобождении Платона Лебедева. Ранее сообщалось о возвращении аналогичного ходатайства Михаила Ходорковского. В Госдуму России внесен законопроект, по которому Конституционный суд будет решать, можно ли применить в России то или иное решение Европейского суда по правам человека. Президент России Дмитрий Медведев считает, что соперничество между ним и премьером Владимиром Путиным на президентских выборах в 2012 году могло бы пойти во вред интересам страны. Об этом Медведев заявил в интервью британской газете Financial Times. Мэром Кишинева вновь избран представитель либеральной партии Дорин Киртаки. Согласно окончательным итогам второго тура выборов, Киртаки набрал всего на несколько тысяч голосов больше, чем его соперник, представитель оппозиционной партии коммунистов Игорь Додон. В столице Йемена Сане десятки тысяч людей вышли на улицы с требованием создать временный совет для управления страной. Президент Сирии Башар Асад в обращении к гражданам страны сообщил о намерении начать национальный диалог. Асад возложил одновременно ответственность за кризис в Сирии на группу бандитов, которые проникли якобы в ряды участников мирных демонстраций. В Тунисе сегодня начался процесс по делу бывшего президента этой страны Зина Эль-Абидина Бен Али, обвиняемого в злоупотреблении властью. Процесс проходит в отсутствие обвиняемого, который находится сейчас в Саудовской Аравии. Глава Международного агентства по атомной энергии МАГАТЭ Юкия Амано призвал страны, на территории которых есть ядерные объекты, провести исчерпывающую проверку их безопасности в течение ближайших полутора лет. Продолжим программу «Время свободы». Я уже сказал, что Следственный комитет России отказался привлекать к уголовной ответственности председателя Хамовнического суда Москвы Виктора Данилкина, который вел процесс по второму уголовному делу Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. С заявлением в Следственный комитет обращались адвокаты бывших совладельцев ЮКОСа, которые считают, что Данилкин не являлся автором приговора и принял решение после оказанного на него давления. С подробностями мой коллега Марк Крутов.
О том, что приговор Ходорковскому и Лебедеву 14 лет колонии за хищение нефти и легализацию преступных доходов, судья Виктор Данилкин писал не сам, впервые заявила его помощница Наталья Васильева в феврале этого года. По ее словам, вердикт, скорее всего, был прислан в последний момент из Московского городского суда, куда не раз вызывали для бесед Данилкина. Неделю назад в рамках проверки этих сведений Васильеву вызвали в Следственный комитет, где она показала несколько страниц, якобы пропавших из изначального текста приговора. В них содержатся иные сроки наказания, предусмотренные Данилкиным для подсудимых, по 10 лет тюрьмы каждому. Официальный представитель Следственного комитета Владимир Маркин заявил, что происхождение этих бумаг установить не удалось, поэтому слова Васильевой являются домыслом. Сам Виктор Данилкин ранее также несколько раз отвергал все обвинения в свой адрес. Васильева, в свою очередь, прошла даже добровольный тест на детекторе лжи, который показал правдивость ее слов. Отказ Следственного комитета возбудить уголовное дело против Виктора Данилкина прокомментировал в интервью «Радио Свобода» адвокат Михаила Ходорковского Вадим Клювгант.
Оценку произошедшему и этому решению могу дать, конечно. К сожалению, она не является сколько-нибудь неожиданной. Дело в том, что я еще с самого начала говорил, как и мои коллеги, что только итоговый результат покажет, была ли это действительно проверка, или это было очередное притворство, имитация реагирования, чтобы потом везде говорить, вот мы проверили, факты не подтвердились. Дело в том, что, во-первых, наше заявление, к которому мы обратились в Следственный комитет, оно по закону и по его фактической наполненности даже не нуждалось в какой-либо еще проверке, а являлось более чем достаточным основанием для возбуждения уголовного дела, с учетом фактов там приведенных. Это первое. Второе, ну ладно, назначили проверку. Но поручили ее одному из тех, чья деятельность в числе других лиц подлежала проверке. Потому что следователь Дрыманов был одним из руководителей следственной группы по этому делу. Этот самый проверяющий, который должен был, конечно же, заявить самоотвод, но, конечно же, этого не сделал, с первых своих слов, даже в официальных документах, не стеснялся демонстрировать, что ему заранее все ясно. И, в частности, обращаясь к нам, адвокатам, он писал, что он проводит проверку по нашему заявлению о якобы имевшей место фальсификации приговора. Ну и все другие их действия и комментарии, которые сопровождали так называемую проверку, они логично подводили к этому исходу, который для меня является просто очередной констатацией того, что круговая порука всех причастных к расправе над Михаилом Ходорковским, Платоном Лебедевым, другими ЮКОСовцами, остается основным мотиватором, который им всем движет.
Что вы будете делать дальше, чтобы добиться справедливости в истории с судьей Данилкиным?
Мы документ еще не видели, поэтому говорить о нашем процессуальном реагировании пока преждевременно. Надо сначала его прочитать, проанализировать, обсудить с коллегами. Вот. То, что будем бороться дальше, это очевидно. Когда нам, во-первых, его представят, и затем мы сможем его проанализировать и обсудить, тогда можно будет обсудить, мы сообщим о тех шагах, которые мы наметили и предпринимаем.
Говорил адвокат Михаила Ходорковского Вадим Клювгант. Марк Крутов, Радио Свобода, Москва.
Мы продолжаем «Время свободы». Официальная информация о местонахождении Михаила Ходорковского и Платона Лебедева так и не поступила. Спустя неделю после известия о том, что бывшие совладельцы ЮКОСа отправлены по этапу. Хотя неофициально новые адреса Ходорковского и Лебедева уже давно известны. Это, соответственно, колонии в Карелии и на Кольском полуострове. Многолетнее пребывание в заключении среди множества других ставит перед человеком проблему сохранения себя как личности, как профессионала. Именно это, а не только строчку в биографии, имеют в виду те, кто говорят о том, что тюрьма и колония ломают жизнь. О жизни диссидента в колонии в интервью моей коллеги Евгении Назарец рассказывает правозащитник Александр Подробинок, проведший несколько лет жизни в советских лагерях.
те, кто имел достаточное общение с народом, скажем так, да, в общих чертах, и хорошо понимает народные нравы, тому не очень сложно в этой системе сориентироваться. Те, кто жил как небожитель вдали от реальной народной жизни, тем приходится труднее. Они могут совершить какие-то ошибки.
Легко ли там найти пищу для ума?
Человеку, который привык размышлять, найти пищу для ума нетрудно нигде. Хотя я должен сказать, что времени на интеллектуальные усилия может оказаться, будет недостаточно, если основное время уделяется поиску пищи как таковой.
Можно ли, например, читать что-то для того, чтобы развиваться дальше в профессии или, по крайней мере, не отставать? Разрешат ли подписываться на нужные журналы? Ну, если иметь в виду нынешние, конечно, технологические возможности, вряд ли стоит говорить об интернете, но хотя бы о периодике.
Возможности для чтения, для получения информации очень сильно зависят от того, в каком режиме находится заключенный. Ну, скажем, на общем режиме, в жилой зоне. Такие возможности достаточно велики. Обычно бывает в лагере библиотека. Иногда, кстати, очень неплохая библиотека. В тюрьмах остались библиотеки еще со сталинских времен. А тогда, я напомню, они формировались за счет книг, изъятых на обысках у врагов народа. И это были хорошие библиотеки. Так что книги там бывают. Периодику можно выписывать. Если человек находится в более жестких условиях, в помещении камерного типа, или его переводят на крытую тюрьму, там ситуация хуже, возможностей для получения информации меньше.
Будут ли мешать администрации колонии другие заключенные, если они, например, увидят, что кто-то там взялся писать книгу? Какова атмосфера, каково отношение к людям, которые пытаются вести такую интеллектуальную работу, интеллектуальную жизнь?
Тюремная лагерная администрация не поощряет самостоятельную интеллектуальную жизнь, потому что такое поведение расценивается ими как угроза режиму отбывания наказания. Если люди ведут себя вообще независимо, держатся независимо, это первый признак того, что они настроены против администрации, что их надо изолировать, что против них надо предпринимать репрессивные меры. Если кто-то захочет писать книгу, это довольно сложное занятие, потому что, разумеется, администрация будет всячески пресекать подобные занятия. Правда, уголовники довольно часто ведут дневники, но это такие безобидные дневники, хотя начальство проявляет к ним тоже достаточный интерес, чтобы знать, чем, собственно, дышит колония, чем дышат заключенные. Хотя, вы знаете, при желании, все-таки при большом желании, такие вещи удаются. Например, в 70-е годы в одном политическом лагере одному заключенному удавалось писать заметки и потом даже их вывести на волю.
Сейчас, конечно, чаще всего речь ведут о Ходорковском и Лебедеве. В том случае, если они отбудут весь срок, который им назначил суд, могут ли они быстро достаточно, ну, скажем, вернуться к предпринимательской деятельности? Не выпадут ли они из обоймы?
Тюрьма довольно сильно меняет людей, особенно если они сидят долго и сидят непокорно. Я не думаю, что у Ходорковского и Лебедева будет искушение вернуться к предпринимательской деятельности. Я думаю, что это будет прошедшим этапом их жизни, но в мире много других занятий не менее достойных, и я думаю, что они найдут себе подходящую нишу.
Это было мнение Александра Подрабинека, советского диссидента и правозащитника. Мы продолжаем программу «Время свободы». Вчера, 19 июня, стало известно о смерти вдовы академика Андрея Сахарова Елены Боннер. Она скончалась 18 июня в Бостоне. Ей было 88 лет. Прощание с ней пройдет в США. По завещанию Елены Георгиевны, урна с ее прахом будет захоронена на Востряковском кладбище в Москве, рядом с могилами мужа, матери и отца. Голос Елены Боннер не раз звучал в эфире «Радио Свобода». Она дружила с нами много десятилетий, в том числе с моим коллегой, ветераном диссидентского движения Владимиром Тольцем.
Так бывает. Начинаешь готовить себя к трагическому и безысходному, но когда это случается, оказываешься к произошедшему совершенно не готов. Так и с вестью о кончине Елены Георгиевны Боннер. Никак не могу привыкнуть называть ее полным именем. И всегда, думаю, буду называть, как многие годы нашего знакомства и дружбы. Люся. Разбудил своим побрякиванием айфон. Мейлы по-английски и по-русски от наших общих друзей. Елена Георгиевна умерла. Люся, царствие небесное. Позвонила приятельница из Парижа. Плачет. Не может сказать ни слова. Разобрал только: мне так плохо. Они все уходят. Все самые близкие. Она не плакала так, даже когда умерла ее мама. Потом еще и еще. Конечно, все последние месяцы, когда Люся мучилась в госпиталях, еще одна из многочисленных операций на сердце, мы понимали, исход близок. Осенью прошлого года она позвонила и позвала: «Прилетай, пора прощаться». Но когда я прилетел, и мы на неделю поместились в уютном дачном домике на Кейп-Коде, где днями просиживали на веранде, прощание будто отступило на второй план. Целыми днями мы вспоминали что-то из общего прошлого. Получалось в основном смешно. Любимые стихи Люся помнила страшно много. Пушкина и Багрицкого, Пастернака и Цветаева. Усмехнулась, когда я вспомнил из колыбельной Трескового мыса. Духота, человек на веранде с обмотанным полотенцем горлом, ночной мотылек, всем незавидным тельцем ударяясь в железную сетку, отскакивает точно пуля, посланная природой из невидимого куста в самое себя, чтобы выбить одно из ста в середине июля. Сказала: «Это про нас, про меня». Иногда, когда у нее были силы, мы вывозили ее к океану, ужинали в деревенском ресторанчике. Однажды, поджидая там, пока Таня подгонит машину, она сказала мне, оглядывая сельско-дачную идиллию: «Когда я умру, все это будет продолжаться. Это успокаивает». Но вообще-то она страстно не хотела умирать. Мы возвращались на веранду и продолжали спорить о сегодняшних и завтрашних делах и проблемах, о Сахаровском фонде, о наших друзьях-правозащитниках. На мое «то-то и то-то тебе нужно решить безотлагательно» она отмахивалась. У нее свои приоритеты, и казалось, что впереди еще вечность. Так многое и осталось. Чтобы преодолеть наше несогласие, она вновь и вновь обращалась то к рассказам о ее родителях и детстве, то к смешным эпизодам общего прошлого. А я припоминал заново нас веселившее. Как в тот короткий период, когда я, оказавшись бездомным, вселился в приобретенную Андреем Дмитриевичем для Люсиных детей кооперативную квартиру и обходил соседей с какой-то казенной бумагой, чтобы они расписались, что согласны на продажу этой собственности. Это был период очередной травли Сахарова в советской печати. Многие смотрели на меня в ужасе и расписывались молча. Но один произнес фразу, весьма Сахарова и Люсю тогда рассмешившую: «Позвольте в вашем лице пожать руку». И как они с Андреем Дмитриевичем навещали меня в Боткинской больнице, когда я попал под машину. Люсе и еще нескольким друзьям я вообще обязан жизнью. С ее помощью удалось отыскать в ФРГ раздавившую меня тетку. Большого, как сказал мне следователь, друга нашей страны и лично нашего министра Николая Анисимовича Щелокова, продававшую советскому МВД полицейские «Мерседесы», и добиться от нее присылки остро необходимых и отсутствовавших тогда в СССР медикаментов. И еще, как уже после возвращения их из Горьковской ссылки, я позвонил ему, уже из Мюнхена, на Чкалова и услышал от нее: «Слушай, вы тут в наше отсутствие забили своим самиздатом и хрониками все под нашей тахтой. Куда это девать? Андрюше там крайне неудобно лежать». При этом было слышно, как Андрей Дмитриевич, посмеиваясь, деликатно отнекивался и говорил, что терпимо. Мы дружили половину моей жизни, и я не представляю, как бы она, моя жизнь, сложилась без этого. Уезжая с Кейп-Кода, я сказал ей об этом, и Люся неожиданно ответила мне цитаты из упомянутых мной стихов Бродского, которые она еще несколько дней до того, казалось, не могла припомнить. «Одиночество учит сути вещей, ибо суть их тоже одиночество». О ее общественной роли сказано и написано уже много всего. Теперь будет еще больше. В свое время КГБ и ЦК, сужу по доступным ныне документам, искусственно ее, эту роль, да и саму Люсю, демонизировало. Отголоски этого сохраняются в массовом сознании и ныне. да и восприятие нынешних, инфильтрированных чекистским мировоззрением властей, для которых она была основной помехой, адаптировать под себя образ Сахарова тоже. Но для всех, кто ее знал, она, при всех спорах и несогласиях с ней, навсегда останется голосом совести страны, в которой она завещала себя похоронить. Земля тебе пухом, Люся, мы не забудем тебя.
Мой коллега Владимир Тольц о покойной Елене Георгиевне Боннер. В Москве 17 часов 46 минут. Вы слушаете «Время свободы». Коротко об основных событиях часа.
Радио «Свобода». Новости.
Преображенский суд Москвы вернул сегодня адвокатам ходатайство об условно-досрочном освобождении Платона Лебедева. Ранее сообщалось о возвращении аналогичного ходатайства адвокатов Михаила Ходорковского. Президент России Дмитрий Медведев считает, что соперничество между ним и премьером Владимиром Путиным на президентских выборах в 2012 году могло бы пойти во вред интересам страны. Президент Сирии Башар Асад в обращении к гражданам страны сообщил о намерении начать национальный диалог.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Мы продолжаем «Время свободы». В Великобритании в издательстве «Айби Торус» опубликована книга профессора Нью-Йоркского университета Стивена Коэна «Жертвы возвращаются» – «The Victims Return» с подзаголовком «Переживший ГУЛАГ после Сталина». Новое исследование видного историка сочетает научные изыскания с обширными интервью, которые на протяжении последних 30 лет автор брал в Советском Союзе и в постсоветской России у возвратившихся из сталинских лагерей жертв коммунистических репрессий. С автором книги встретилась корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына.
Профессор Коэн начинает свою книгу со сравнения сталинского террора с гитлеровским и называет его «вторым Холокостом». По его словам, за время государственного террора в Советском Союзе было уничтожено больше невинных мужчин, женщин и детей, чем погибло в ходе реализации окончательного решения еврейского вопроса нацистами. При этом, подчеркивает автор книги, 70% жертв сталинского террора – рядовые люди, не принадлежавшие к советской элите и не бывшие членами большевистской партии. Общее число жертв сталинских репрессий, пишет профессор Коэн, все еще остается предметом споров в научном сообществе из-за неполного доступа к архивам советских времен. Однако, считает он, если оставить в стране 26,5 миллионов погибших во время войны, то жертвами террора за время правления Сталина с 1929 по 1953 год стали от 12 до 20 миллионов человек, включая жертв коллективизации и массовых депортаций. Идея этой книги зародилась у Стивена Коэна в 1983 году, но его встречи с жертвами ГУЛАГа начались значительно раньше, в середине 70-х в Москве, когда многие из них были еще живы. Книга «Жертвы возвращаются» посвящена памяти Анны Лариной, вдовы Николая Бухарина, которая провела в ГУЛАГе более 20 лет. Именно она познакомила Коэна со многими пережившими террор бывшими зэками. Пожалуй, главный недостаток книги – отсутствие в ней информации о жертвах террора в российской провинции и о судьбах простых людей. Герои книги – московская интеллигенция из круга Лариной. Стивен Коэн рассказывает, что многие выжившие жертвы ГУЛАГа крайне неохотно шли на контакт и все еще испытывали страх в советские времена при встречах с иностранцами. О многих личных проблемах выживания в ГУЛАГе они отказывались говорить.
Когда я встречался с этими людьми в середине 70-х, это было для них все еще опасно. Они не хотели говорить, не хотели говорить с иностранцем, особенно с американцем. Причина, по которой они все же со мной беседовали, была написанная мной книга о Бухарине, которая была издана в Америке в 73-м году. В эпоху перестройки она была переведена в Россию и выдержала несколько изданий. Во-вторых, меня рекомендовала вдова Бухарина, Анна Ларина, которую знали многие из этих людей. Она заверила их, что со мной можно говорить. Именно поэтому у меня возникла такая возможность. Однако было две темы, которых избегали. Секс и как и почему они выжили. В этом они похожи на выживших в нацистских лагерях. Выжили очень немногие, и большинство из этих невинных людей вынуждены были признать надуманную вину. Даже если у них и были причины признать вымышленные преступления, им было очень неудобно говорить о том, как это происходило, особенно обращая внимание на гибель многих других жертв. Меня интересовала тема секса в лагерях, но это очень интимное дело, и у многих, особенно у женщин, с этим связаны трагические воспоминания. Меня также интересовало, сохранилась ли у них способность любить после освобождения из лагеря, в частности, способность к физической любви. Честно говоря, я не часто задавал эти вопросы, поскольку понимал, что вторгаюсь в очень интимную сферу.
Стивен Коэн рассказывает, что многие персонажи его книги сохранили и в лагерях коммунистические убеждения и восстанавливались в партии после своей реабилитации. Среди них Лев Копелев, Евгений Гнедин, Галина Серебрякова, Ольга Шатуновская, Алексей Снегов и другие его респонденты. Кое-кто из них впоследствии был вновь исключен из КПСС, но еще большее число жертв прозрело в лагерях. Среди них историк Антон Антонов-Овсеенко, создатель государственного музея истории ГУЛАГа в Москве. Многих, считает американский историк, опыт ГУЛАГа заставил серьезно пересмотреть свои убеждения.
Я столкнулся с самыми разными реакциями на то, что случилось с этими людьми. Была группа людей, которых я хорошо знал и кто принадлежал к элите ленинской партии. Некоторые из них и по возвращении из лагерей оставались верны ленинским идеям и во всем винили только Сталина. Героем для них был Хрущев после его речи на 20-м съезде в 56-м году. Однако и среди этой ленинской элиты были люди с полностью изменившимся сознанием и убеждениями. Считается, что в наше время примерно 30% российского населения напрямую или через детей и внуков связаны с людьми, которые были арестованы, расстреляны или погибли во время сталинского террора. Они все знают об этом. Так что с этой точки зрения сталинское наследие все еще давлеет над будущим России, и его влияние еще не ушло в прошлое.
Говорил автор книги «Жертвы возвращаются» Стивен Коэн. Наталья Голицына для «Радио Свобода», Лондон.
Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». И этот ее час завершит материал также на правозащитную тему. В центре «Мемориал» в Москве прошел творческий вечер Натальи Горбаневской, поэта, прозаика, переводчика и активной участницы диссидентского движения. В 80-х годах, находясь в эмиграции, она сотрудничала с «Радио Свобода». Встреча с почитателями разнообразных дарований Натальи Горбаневской была приурочена к ее 75-летию. На этом мероприятии побывала и корреспондент «Радио Свобода» Лиля Пальвелева.
Первое, что вспоминают при имени Натальи Горбаневской, это участие в 1968 году в демонстрации на Красной площади против оккупации Чехословакии советскими войсками. Меньше известно о том, что уже с конца 50-х годов ее стихи получили широкое хождение в самиздате. С разговора об этом начал, открывая вечер Натальи Горбаневской, председатель правления Международного мемориала Арсений Рогинский.
Только что мы с ней заспорили, почему-то я взял справку из базы мемориала, а я ни во что не верю, кроме как в базу мемориала. А там написано было первая публикация в журнале «Синтаксис», 59-й год. Подхожу к Наталье Евгеньевне, спрашиваю, первая публикация «Правда» в журнале «Синтаксис». Вы видели это раздраженное лицо. Она сказала, четвертый номер «Синтаксиса», в котором должна была быть моя публикация, не вышел. И ты должен был бы это знать. В общем, Наталья Евгеньевна Горбаневская – замечательный поэт, который числит свое творчество, если судить по разным книжкам, с 56 года. Во всяком случае, тексты включаются в сборники, начиная с 56 года. Поэтому сейчас не только 75-летний юбилей Натальи Евгеньевны, но и 55 лет ее творчество.
И вот что прозвучало в ответ.
Если кто-нибудь думает, что я тут праздную, то есть провожу время праздно, то я должна сказать, что нет, я работаю. Я прежде всего сегодня представляю 5 книг, которые у меня вышли за последний год. Буквально с конца июня прошлого года такой у меня вышел юбилейный год. У меня вышла такая книга. Она на обложке называется «Прозой о поэзии». На самом деле она называется «Прозой о поэзии поэтов». В ней несколько разделов: Ахматова, Бродский, а потом идет раздел и все остальные в алфавите поэтов или названий.
Наталья Горбаневская читает главу об Александре Галиче.
Конечно, нам легче и проще было отождествляться с галичевским первым лицом, с его от себя сказанным «я» и «мы». Легче повторять: нам не знамя жребий вывесил, носовой платок в крови, и гордо высматривать будущую судьбу за строчками. Едут трое сам в середочке, 2 жандарма по бокам. Но на самом деле мы у Галича тоже не такое простое, как кажется. В песне памяти Бориса Пастернака одни, рискующие судить, найдут себя в словах «мы поименно вспомним тех, кто поднял руку». Иные, более склонные посыпать головы пеплом, в «как гордимся мы, современники, что он умер в своей постели». Смелость галичевского «мы» в том, что он не исключил себя ни из виновных, ни из судящих. И только так обе стороны этого «мы» соразмерились.
В отличие от прежних времен, книги Натальи Горбаневской теперь выходят в свет в российских издательствах и продаются в российских магазинах. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. В следующем часе мы подробно поговорим об отношениях России и стран Европейского Союза. Во-первых, сегодня открылась сессия парламентской ассамблеи Совета Европы, на которой будут обсуждаться и российские темы. А во-вторых, как я уже сказал, читая сводку новостей, в Госдуму России внесен законопроект, позволяющий Конституционному суду России блокировать исполнение решений Европейского суда по правам человека. Вас будут ждать и другие российские международные темы, и все наши постоянные для этого часа рубрики, например, обзор западной прессы или сетевые разговоры. Слушайте Радио Свобода.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Валить или не валить спецпроект Радио Свобода.
Комментарии экспертов.
Правозащитник Валентин Гефтер о том, почему Россия не хочет принимать беженцев.
В блогах Свободы.
Алона Мсараева. Почувствуй себя россиянином.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7205, 11730, 13745, 15460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.